слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена секуляризации. И у нас в гостях религиовед, главный редактор центра «Религиополис», это интернет-ресурс, Михаил Николаевич Ситников, и профессор, доктор философских наук из Академии труда и социальных отношений Екатерина Сергеевна Илбакян, один из ведущих составителей, собственно, религиоведческой энциклопедии о современной религиозной ситуации в России. Ну, конечно, когда речь заходит о секуляризации, все знают, что это такое, можно не объяснять. Я тогда просто попрошу наших сегодняшних участников объяснить. Вот есть секуляризация, а есть отделение церкви от государства. Это разные вещи или одни? Екатерина Сергеевна.
Ну, я думаю, что отделение церкви от государства – это скорее результат секуляризации, как такого достаточно длительного процесса, постепенного обмерщения многих сторон жизни общества и как бы ухода от религии, от религиозного диктата, от религиозного давления, ну, практически всех сфер жизни общества, и в результате приходит уже такое как политическое решение, как отделение церкви от государства.
Ага, хорошо. Насчет религиозного диктата звучит немножечко обидно. И тогда я позволю себе спросить, а вот в 70-е годы, 80-е многие люди так вот из-под полы доставали отчеты о конфискации церковных ценностей во время голода начала 20-х годов и показывали, смотрите-ка, ведь это было несправедливо. Во-первых, это было не нужно, были и другие источники средств. Во-вторых, конфискованные церковные ценности пошли лишь в ничтожной степени на закупку зерна, а в огромной степени, извините, на поддержку братских компартий, на устройство всякой бузы далеко за пределами голодающих регионов. А ведь это ведь тоже была секуляризация, так, Михаил Николаевич?
А вот тут, наверное, можно говорить об очень интересном явлении. Дело в том, что тогда секуляризация была достаточно четким, ограниченным, локальным по его понятию термином, который означал некое действие светского пространства по отношению к церкви и явно несправедливого на фоне того, что происходило в России с 17-го года.
А я прошу прощения, что такое явно несправедливое? Ведь если мы, если я не ошибаюсь, вот святейший патриарх Тихон, который попал под суд, но был освобожден, он не возражал против отдавания церковных ценностей, а был расстрелян, что абсолютно парадоксально, митрополит Вениамин Петроградский, который как раз одобрял и говорил, что ну и берут, и ладно, не наше дело контролировать, а вот просят отдай.
С одной стороны, это выглядит странным, с другой совсем нет, потому что все-таки религиозные ценности заключаются не в злате и серебре, которые можно отнять, а в чем-то другом. Так вот, чем-то другим церковь тогда еще продолжала держаться. Но тем не менее, секуляризация. Секуляризация, как вы же говорили в самом начале, вызывала некое возмущение в советское время, и возмущение именно результатами ее, то есть тем, что церковь была ограблена, что там говорить, что деньги, в которые превращены ценности церкви, а в принципе это ценности российского государства, были использованы для распространения так называемой коммунистической заразы по всему миру. Это совершенно естественно, и люди чувствуют, где ложь, где грабеж, где воруют, а где все-таки не ложь, не грабеж и страдают. Тогда секуляризация воспринималась явлением явно совершенно негативным, вот в этом смысле. Но время же шло, оно, собственно, и продолжает идти. И сейчас секуляризация, как термин, становящийся весьма актуальным, из-за изменения жизни, все-таки не в Ветхом Завете живем сейчас, оно приобретает разные тонкости, разные оттенки, разные значения, по сути. Вот, например, вместе с секуляризацией сейчас используется очень часто понятие светскость. Светскость от секуляризации или нет? С одной стороны, светскости бы не было без процесса секуляризации, но светскость – это уже не процесс, светскость – это состояние. То есть светскость – это некая атмосфера, новая атмосфера нового в кавычках мира, а в принципе того самого действительно существующего времени, в котором мы живем. Оно светское, никуда мы не денемся. Но светское пространство не означает, что оно отрезано от религии. Оно ограничивает участие религиозного сообщества как заинтересованной институции в успехе этой институции, но не религии. Сколько светских людей у нас религиозных? Очень много. Сколько людей религиозных по-разному? Очень много. Но далеко не все из них принадлежат к какой-то религиозной организации. То есть, понимаете, вот эта секуляризация, которая идет, она похожа на глобализацию. То есть, это объективный процесс. Никуда мы от него не денемся. Но это не значит, что он что-то разрушает. Он иначе упорядочивает. По-моему, вот так вот выглядит.
Говорил Михаил Ситников, каждый раз, когда я слышу, что никуда не денемся, мне сразу хочется встать на дыбы и указать, по крайней мере, три места, куда могут запихнуть людей, которые заявляют, что они в эти места не попадут.
Ну, это само собой.
Да, само собой. Но вот смотрите, Екатерина Сергеевна, Михаил Николаевич уже упомянул слово «образованный человек» в связи с секуляризацией. Я думаю, это не случайно, потому что когда в конце XVIII века помянутая вами матушка-императрица конфисковывала церковные земли, а это и есть секуляризация, то она ориентировалась на польский пример, на пример других абсолютистских монархий. И в Польше это вообще очень мило называлось, это называлось «эдукационный фундуш», то есть фонд образования, education, вот, и целенаправленно, единства кассы не было, целенаправленно, вот деньги от монастырей мы не баром раздаем, не на войну тратим, а тратим на образование. И поэтому это воспринималось как справедливость, а не просто грабеж. На ваш взгляд, что стояло вот за этим перетеканием средств из церковной сферы именно в образовательную? Почему, скажем, не в военную, не в социальную? Подразумевалось, что церковь не выполняет функции образования людей?
Ну, что подразумевали в Польше, я, к сожалению, не знаю, или в России. Но то, что образование церковно-приходское, например, было очень слабым, как бы об этом свидетельствует, и что самым нелюбимым предметом был, можно почитать массу воспоминаний, даже дворянство, это предмет «Закон Божий», который преподавался очень странным образом, по-моему, чтобы, наоборот, людей отвратить от закона Божьего, как раз в истинном смысле этого слова. По-моему, это уже как бы стало общим местом, это общеизвестно. Более того, насколько я знаю, 22% народников, например, вышло из духовного сословия. Ну, мы уже не говорим про такие общеизвестные фигуры, как там Чернышевский, Добролюбов, которые выступали достаточно жесткой критикой религии и церкви. Тут же у нас вот путаются некоторые такие вещи, как понятия, как антиклерикализм, атеизм, секуляризация, светскость. Вообще все началось, на мой взгляд, секуляризация начинается с процесса десакрализации, то есть снятия святости с неких объектов, которые до этого считались священными.
А это... чем это, я прошу прощения, отличается от осквернения?
Это не осквернение. Почему?
Ну как, вот в сегодняшней России, когда Академия труда и социальных отношений подпишется на газету «Радонеж», вы сможете прочесть.
Я думаю, что она не подпишется.
Нет, я не уверен. Попросят, если авторитетные люди, глядишь, и выпишут. И вы прочтете, что всюду, где был православный храм, где совершалось богослужение, на этом месте уже строить ничего нельзя. Это будет кощунство и осквернение. Вот, значит, так,
приблизительно так, как считали язычники, когда видели возводимые на месте их святилища.
Капищ,
да, и святилищ, православные храмы. Но десекуляризация, наверное, все-таки заключается не столько в каких-то прямых демонстративных действиях, в манифестации, сколько в констатировании изменений обстоятельств. Например, если сейчас будет полностью десекуляризован патриарх московский и все Руси, который не является...
А как можно десакрализовать патриарха? Посвящают его епископы?
Ну, такая-то...
Нет,
не в этом дело.
Существует некий образ патриарха как святыни в глазах большинства православных верующих. К сожалению, таков уровень религиозности. И поклоняются не столько Богу, сколько образу патриарха, того, как через патриарха выглядит Бог, так и представляют некую святыню. И если десакрализовать патриарха, то по существу это ничего не значит и не является никаким кощунством или святотатством, а наоборот, очищением пространства, вот, через которое человек стремится к Богу. А с другой стороны, формально это можно назвать святотатством сейчас. А вы думаете, почему, например, говорят, что кощунство, что на Солье сплясали девицы, извините, муниципального достаточно серьезного центра, который занимается коммерцией, в котором занимаются коммерцией, который практически полностью окучивает фонд Храма Христа Спасителя, в котором всего 7% принадлежит непосредственно площади, а непосредственно под богослужение. То есть место само, оно уже заведомо осквернено, этого никто не замечает, а эти дурочки, извините, вышли, как юродивые сплясали там, и единственная их вина в том, что они сказали правду, пусть даже непривычно, в непривычной форме, и непривычно все это выглядело. Ну, хорошо, но они могут быть наказаны за хулиганство, но не за то,
за что секуляризованный человек, Михаил Николаевич, потому что, казалось бы, программа с христианской точки зрения. Конечно, в Евангелии нету заповеди «не называй женщину дурочкой», но там есть заповедь «не называй дураком». Мне кажется, что она имеет и силу для прекрасного пола тоже.
Вероятно, но надо было, наверное, закавычить слово «дурочка», потому что, ну, как можно воспринимать девушек, которые совершили совершенно прямое юродство? Юрод и дурачок, по-моему, это одно значение, и дурак – это не оскорбление в данном случае.
А, в данном случае. То есть Евангелие...
Ни в коем случае, но и к Евангелию нельзя подходить формально.
Хорошо. Екатерина Сергеевна, но ведь, смотрите-ка, когда секуляризация термин возник, он означал этот век, вот секулем темпорум, то есть приходящий, временный, это противопоставление уже в Евангелии. А есть век вечный, этернум. И вот, скажем, там, в VIII веке, когда слабенькие, но все-таки претендовавшие на могущество государи Галлии, будущей Франции, они отбирали церковные земли, которые сохранились там еще, может быть, с античных времен, были пожертвованы кем-то из дворян, и передавали их своим приближенным как обеспечение службы, потому что в магазин пойти было нельзя, и даже яйца и молоко все равно приходилось крестьянина непосредственно отбирать. И вот это уже формально называлось секуляризацией, то есть земля вместе с душами из ведомства вечности переводилась в этот темпоральный временный век. Это грабеж или не грабеж? Это, потому что прозвучало слово ограбление, и это можно назвать обмерщением? Ведь христиане, те же епископы, они же пользуются результатами секуляризации. Школу завели на монастырские деньги, туда отдают и верующих детей. Дворянин с мечом в руках защищает от набегов каких-нибудь русских, славян, венгров. Значит, и француз этим любой пользуется. А почему же тогда так это все недоброжелательно принимается?
Ну, я бы так сказала, говоря современным языком, это, видимо, был просто передел собственности. Причем духовно.
Вы не верите, что французские дворяне несли службу с этих земель?
Нет, почему? Я не верю. Я охотно в это
верю.
Значит,
не просто передел собственности, а это оплата воинского труда.
Естественно, что это... Понятно, что несли там повинность различного вида, это все понятно, но вы же говорите сейчас о секуляризации. И секуляризация, вот пока мы в основном рассматриваем исключительно только в одном ключе, в ключе отчуждения собственности у одного владельца, так условно говоря, у церкви, да, у какой-то религиозной организации, скажем говоря, современным языком, в пользу какого-то другого владельца, да, который не имеет религиозного статуса. Но с точки зрения той же вечности, я думаю, это не принципиально, потому что это все происходит в некой такой земной реальности. Да? И я думаю, что если уже говорить с позиции сугубо религиозного человека, Богу совершенно все равно, сколькими богатствами мира сего обладает церковь. Более того, насколько мы помним, те же евангельские притчи, которые вы сейчас упоминали, евангельские тексты, что богатому как-то там сложно войти вроде бы в рай. Это даже верблюду легче пройти через игольное ушко. Поэтому мы помним, как Христос изгонял из храма мытарей. Да, а сейчас в каждом храме мы видим, предположим, представителей этой группы людей.
Ну, не в каждом. Это только в храме Покрова в Филях, который при таможне напротив, через улицу. Вот там, я думаю, прихожане в основном мытари. Мытари – это ведь налоговый инспектор всего-навсего.
Ну, сборщики налогов. Да, я думаю, что можно увидеть и фарисеев везде, и даже зелотов мы можем как бы найти.
Ну, я даю справку. Зелот в переводе на русский язык означает террорист.
Но мы сейчас говорим не об этом. Я хотела просто заметить, что секуляризация – это не только отчуждение некой собственности. Хотя я понимаю, что вопрос собственности почему-то, вот человеческое, оно слишком человеческое.
А хотите, я вам скажу,
он
почему?
Очень жгучий.
Потому что, мне кажется, что, почему Господь тоже беспокоился проблемой собственности. За материальным вопросом всегда идет духовный. Ну, если взять современные российские примеры. Рязань. Епархия активно на протяжении уже полутора десятков лет отбирает здания, сперва принадлежавшие ей до революции, а потом уже перешла и к непринадлежащим, но соседствующим. И несчастные музейщики, они были у нас на программе, пытаются сопротивляться, интеллигенция сопротивляется. Это разве только вопрос о собственности? Мне кажется, это было бы недостойно интеллигентного человека цинизмом сводить все к деньгам. Мне кажется, что и у епархии, и у образованного сословия, среди которых много православных христиан, здесь тяжба не только о земле и стенах. Здесь тяжба о чем-то нематериальном.
Может быть, это покажется немножечко нестандартным, но мне кажется, что, конечно же, есть основания и у епархии, и у интеллигенции, которая борется за музей, но основания разные. Если говорить об основаниях музейщиков, которые столько выстрадали, я знаю этот музей хорошо, и бывал в нем, и в курсе всех его мытарств. Если говорить о музейщиках, то большинство людей, которые представляют это сообщество защиты Рязанского музея, Рязанского Кремля, они действительно религиозные, большинство. И они борются за духовную ценность, которую, несомненно, представляет музей. Музей как институт вообще, и музей Рязанский в частности. С другой стороны, есть интересы в Рязанской епархии. Но судя по ее методам, судя по ее употреблению того, что она уже отхватывает у музея, они борются как раз за собственность. Именно за собственность. Возникает парадокс. Светские люди, представители общества, хотим мы этого или не хотим, защищают косвенно, пусть даже, но ценности духовные. И религиозный институт защищает даже не ценности, а принципы совершенно грубого светского прагматизма.
Я бы хотела сказать, что, на мой взгляд, все-таки духовность – это совершенно не церковность, например, и даже не религиозность. Почему какой-то такой расхожий стал стереотип, что духовен религиозный человек или религиозное сообщество, или религиозная организация, а человек с секулярным сознанием, светский человек, он вне духовен, или бездуховен даже, или антидуховен. Да это ерунда полная, потому что светский советский человек не менее может быть духовным, творческим, интеллигентным, этически и эстетически развитым, и интеллектуалом, и все это из сферы духа.
О, это я по Евангелию сразу с вами соглашаюсь, потому что Господь сказал, что дух дышит где хочет.
Конечно,
устами апостола
спиритус
Павла.
Спиритус флят убивут.
Да, спиритус флят убивут. И спиритус – это не спирт.
Это не спирт,
это Дух
да.
Святой.
Да. Точно. И дальше, вот вы сказали, что вот идет, значит, секуляризация, как я помню, и в мире материальном, а вслед за этим идет в духовном мире, да? Так вот, для церкви, мне кажется, она должна быть, думать в первую очередь о том, почему происходит духовная секуляризация, а потом уже думать о секуляризации в мире материальных объектов.
Ну, церковь, как я встал из рязанской истории, думает об антисекуляризации, потому что перевод земли и строение из музейного владения в церковное – это и есть классическая антисекуляризация.
Это антисекуляризация, но противоположным секуляризации процессом, то есть антисекуляризация по существу, является сакрализация. То есть вновь наделение обмерщенного объекта с признаками святости. Вот у меня глубокое сомнение в том, что эти объекты, вновь принятые, так сказать, на свой баланс церковью, обретут внезапно признаки святости. Вот святости в таком в глубоком религиозном смысле слова. Не внешне сакральное, да, что-то такое сакральное, как понимание, а именно в глубинном смысле слова. И я глубоко сомневаюсь, я не хочу никого обидеть, но я очень глубоко сомневаюсь в том, что именно эта причина является основной для борьбы за вот этот рязанский Кремль, с рязанской интеллигенцией, с рязанскими музейщиками. Более того, насколько я знаю, поскольку я так немножко краем сталкивалась с этой проблематикой, все, что попадает в руки, переходит от музейщиков с их заботы об этих объектах, с их режимом хранения, попадает в руки церкви, к сожалению, превращается, в общем-то, пропадает для народа, потому что портятся иконы, потому что там нету, а потому что они требуют определенного влажностного режима хранения. Ну, я думаю, что это все знают, что там нельзя жечь свечи вот такие. Там, ну, понятно, что уже пропали, насколько я слышала, фрески во Владимире по этой причине. Икона Боголюбская 12-го, по-моему, или 13 века, то есть очень древняя, по существу уже не подлежит реставрации. И получается так, что они забирают эту собственность, но поддерживать ее на том уровне, на каком поддерживали специалисты, музейщики, искусствоведы, реставраторы, ведь каждому делу учиться надо. Это очень серьезная, на мой взгляд, наука, именно наука, вот реставрация и вот эти вот, вот этого всего, когда не знаешь, что получается, что пропадает в итоге все. Но это мы опять уже ушли в сторону, мне кажется, от основной проблемы. Так я хотела сказать о том, что секуляризация – это не только секуляризация имущества. Мы почему-то все время возвращаемся к имуществу. Еще говорят, что Маркс не прав, говоря о том, что в основе лежит материальное.
Ну, человек создан из праха, никто не возражает.
Да. Но он материален, прах.
Прах, да.
Вот.
Да. Но Маркс не потому Маркс, что он весил 60 там, или 70 килограммов.
Да, понятно. Значит, я просто хотела сказать, что секуляризация же означает вообще вывод. Вот я поняла, вам не понравилось слово «диктат». Церкви,
ага.
Да,
это как-то резонно. Я это воспринял как личное оскорбление.
Да, извините, пожалуйста, я не хотела ни вас, ни кого другого обидеть, но просто если мы вернемся к той эпохе, когда начались эти процессы секуляризационные, да, в эпоху Возрождения, скажем так, пусть они даже тогда не назывались секуляризацией, мы помним, что это по существу было теократическое общество, да, то есть общество глубоко клерикальное по своей сути. И естественно, что на смену этому клерикализму не мог не прийти антиклерикализм, которому тоже свойственна секуляризация. То есть церковь давлела над всем. Почему я сказала диктат? Над всем и во всем. Вот сейчас, когда нам приводят примеры, ну а как же вот мы, когда выгодно очень на Запад кивают, когда невыгодно не кивают. Там есть на Западе теологический факультет и университет, а у нас нет. Так на Западе университеты вышли из монастырей. Естественно, что там были, остаются и библиотеки, социальные соответствующей литературы, и теологические факультеты, естественно. А у нас духовное образование так исторически сложилось. Всегда было отделено от светского образования. В университетах никогда не было теологии, теологических факультетов ни в Московском государственном университете, ни в каких-то других институтах. Поэтому тут вот этот аргумент, он не работает. Так это тоже было связано с тем, что общество было теократично. То. И все находилось, и только вот эта концепция двойственной истины, двух истин, да, это уже первый пример секуляризации, то есть что у науки истина своя, и они основываются на знании, ну, философия в данном случае как олицетворение науки, а у теологии истина своя, она восходит к Богу и принимается на веру.
Говорила Екатерина Сергеевна Албакян. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную секуляризации. И у нас, кроме Екатерины Сергеевны, в гостях еще и Михаил Николаевич Ситников. У микрофона Яков Кротов. И все-таки материально-то материальным. Но вот опять же я вернусь к опыту православия 20 века российского. И когда начиналось возрождение православия в 70-е годы, в 60-е, ведь самыми популярными авторами были кто? Розанов около церковных стен, Бердяев, Булгаков, Флоренский, то есть люди все очень интеллигентные, очень верующие, ну, кроме, может быть, Розанова, который писал, скорее, вот именно что около. И у них главная пронзительная мысль, как потом у митрополита Антония Блюма, отца Александра Меня, была та, что церковь не должна оставаться гетто, это светильник, который ставят повыше, чтобы человек видел все. И в этом смысле надо преодолеть ту изоляцию, в которой оказалась вера и верующие люди на протяжении советской власти. Так это вот речь шла о чем? Об антисекуляризации. Вот это вот желание, чтобы все было освящено. Я помню, в 90-м году представители, по-моему, Богородичного, что ли, центра, такие ультраправославные, они даже наняли какую-то поливалку, осветили воду, и она ездила и освещала Москву, очищая от большевистской скверны. Что в этом плохого, Михаил Николаевич?
В этом нет ничего плохого заведомо. Более того, это не имеет никакого отношения к десекуляризации. Потому что вот названные вами имена – это цвет религиозной философии, русской религиозной философии, основанной на православии, на ценностях православия. И тот процесс, который начинался в 70-е годы, а дальше разыгрывался в 80-е и превратился в эйфорию в 90-е, это был процесс попытки возвращения церкви с большой буквы.
Вы не договорили про похмелье в 2000-е.
Ну, это само собой, это мы до них дойдем и даже, может быть, дай бог, еще поживем. Вся беда в том, что, наверное, говоря о необходимости вывода церкви из гетто, религиозные мыслители имели в виду не столько позолоту срочную всех куполов в России, не столько выведение на улицы священников, сколько возврат церкви людям. Возврат возможности прийти в церковь людям, которые до того, ну, согласитесь, они в значительной массе своей просто боялись ходить в церковь.
А мне кажется, что не только, чтобы в церковь можно было ходить безбоязненно, и я, как Искандер скажу, наш страх – их гипноз. Не бойся и ходи, а о том, чтобы верующий человек мог явить свою веру в больнице,
совершенно,
в тюрьме. Ну, так вот отдали первую градскую больницу, если не ошибаюсь, в церкви, да?
Да, может, я такая... помню даже замечательный скандал, который был связан с передачей 4-й градской больницы церкви, когда оттуда выгнали всех врачей и посадили своих. Хотя, в общем, врачи там были неплохие. Но это вот, это уже была десекуляризация. Вот. А вот что касается того, всё-таки...
Так чего в этом плохого, кроме хорошего?
Того, в том, о чем говорили религиозные философы, ничего плохого нет, потому что церковь имеет полное право процветать и быть свободной и доступной и принимать в себя людей в светском пространстве. А вот в светском пространстве менять институт государства, допустим, на некий отделенный от государства институт для использования его в качестве аккумулятора материальных ценностей, вот в этом, извините,
Почему?
Немного хорошего.
Почему материальных? Была четвертая градская секулярная больница, врачи лечили бессовестно, потому что неверующие, а теперь и номер-то какой, смотри, четвертый, значит, в честь четырех евангелистов, первый, значит, в честь единства Божия. Вот. И теперь там врачи под контролем духовенства, и все стало духовнее, сердечнее, и надо все больницы отдать в церковь.
Ну, тогда, наверное, во всех больницах и цены будут выше, и принимать туда будут далеко не всех, и деньги отмывать там будут далеко не все.
Вы сомневаетесь в нравственности собратьев по вере православной?
Нет, я сомневаюсь в нравственности, в нравственной устойчивости человека вообще. И надо сказать, что принадлежность конфессиональная и, допустим, какая-то другая, она играет мало значения сейчас, малую роль. Довольно часто получается так, что люди, не имеющие отношения к господствующей де-факто конфессии, оказываются более совестливыми, пусть даже из страха нарушить закон, потому что они знают, что их прижмут в первую очередь, гораздо более совестливыми и гораздо более осмотрительными, что ли, по отношению к самим себе, нежели те, кто бьет себя кулаком в грудь. Хочешь, не хочешь, мне приходится очень часто испытывать очень неприятные, горькие чувства, видя то, во что выливаются действия моих единоверцев. Очень часто.
Говорит Михаил Ситников, Екатерина Юрьевна, вы вот упоминаете все время церковь, но у меня такое ощущение, что когда вы говорите «церковь», то вы имеете в виду церковную иерархию. Вот насколько принципиально для секуляризации наличие в церкви иерархии и того, что есть все-таки церковный административный аппарат, вот сакральная фигура патриарха, если говорить о России современной, вот, но есть же и миряне, лаики по-гречески.
Ну, я, конечно, подразумеваю религиозную организацию как церковно-административный аппарат. Естественно, я не имею в виду верующих. У меня большую симпатию и уважение вызывают действительно искренне верующие люди. Но, как мы знаем, таковых у нас в стране где-то до 7% всего из православных.
Это результат секуляризации или как?
Это результат, естественно, секулярного воспитания, в том числе и советского периода.
Так надо вернуться религиозно, и будет 100% верующих, а?
Ну,
Михаил Николаевич,
ну, знаете, вспять времени повернешь, и историю тоже.
Время вперёд к православию.
Интересный момент. Дело в том, что существует, допустим, у атеистов с их стороны вполне обоснованный аргумент. Надо сделать всех атеистами, и все будет в порядке. Абсолютно симметричный, зеркальный вариант существует у людей религиозных. Надо всех сделать религиозными, и все будет в порядке.
Да, причем религиозными в своей конфессии, которых,
по-моему, ну, не вот... по Евангелию. В Евангелии же там какая-то соль земли, малые стада.
Это все понятно, но вот соль земли и малые стада – это, наверное, люди. Это люди как творение Божие.
Но это идея меньшинства.
Но вся прелесть... Так, а где мы золотники видели? Россыпь золотников, и среди них кусочек навоза.
Так, но заканчивается ты идите, проповедуйте всем народам.
Ну, вот с этого момента и начинается рутинизация харизмы.
Нет, интересно.
Ну-ка, поподробнее, Ксензелин, потому что рутинизация сейчас харизмы.
Здесь интересное очень. Вот как раз сейчас, да, наверное, я Екатерине Сергеевне дорожку-то и подстелю. Здесь как раз очень интересная штука получается. Идите и проповедуйте всем народам. А что проповедуете? А ведь насколько далеко ушла церковная практика, клерикальная практика в церкви в католической, в православной, насколько далеко она ушла от чистого слова Евангелия? В лоне Русской Православной Церкви, самой Московской Патриархии, существует сравнительно небольшое количество очень авторитетных, очень чистых нравственно и морально священнослужителей, которые относятся весьма критично к практике церкви. А практика церкви – это, собственно, ее дело. Одно дело слово, другое дело.
К практике церковной иерархии?
К практике церкви как религиозной организации. Ага. То есть это я церковь именую с маленькой буквы, как вот организация сугубо религиозная. Так вот, эти священнослужители и достаточно много мирян, неужто они не христиане, что они недовольны тем, как ведет себя номинально христианская церковь? А может быть, они, апеллируя как раз к Евангелию, в данном случае, в большей степени, ну, это немножко так, конечно, вульгарно звучит, в большей степени христиане, чем аппаратчики церкви.
А что там насчет рутинизации харизмы все-таки? Вот, Екатерина, вот эти священники, они что, не харизматичны с вашей точки зрения?
Ну, конечно, нет.
Как?
Однозначно нет. А харизматичный тип лидера, любая организация, не обязательно христианская, теряется в тот момент, когда именно происходит ее обмерщение. А в чем ее происходит обмерщение? Это не секуляризация, это немножко другое, конечно. Когда она начинает, грубо говоря, играть по правилам общества, то есть происходит ее выстраивание ее административной структуры, затем происходит ее признание в обществе, потому что ее структура соответствует тем эталонам, которые задает общество, да, ну, то есть тем требованиям, которые предъявляются к организации, к социальной организации, скажем так, в целом. И третье, происходит и бюрократизация. И, естественно, тут отсюда что идет? Во-первых, жесткий конфессионализм появляется, то есть любое отклонение обзывается ересью, называется ересью, и осуждается, мы это видим на протяжении всей истории христианской церкви, и в других религиозных направлениях это тоже присутствует. А во-вторых, начинает расширяться миссионерское поле. То есть как мы можем обратить в свою веру? Только идя и уча, да, рассказывая основные положения своей религии и подбирая, устанавливая новые общины, которые выстраиваются по одной и той же структуре. А во главе становится уже епископат, да, роль харизматического лидера, каковым был, ну, так, грубо говоря, сам Христос и его ученики, она уходит уже на второй план, то есть именно идея апостольской церкви, да, и церковь становится чисто социальной организацией. Это не значит, что в ней недостойные люди или они неверующие, это понятно, что на протяжении всей 2000-летней истории христианства, естественно, она была, если бы там были неверующие люди, она бы просто уже не существовала, естественно, она наполнялась, и стадо Христово пополнялось, и люди были верующими, несмотря на все расколы и все проблемы, которые в нее существовали. И в этом смысле, в какой-то мере, вот это возникновение реформационного движения, несмотря на то, что Лютера виттенбергским папой там называли, несмотря на жесткость Кальвина, вот этой вот формы,
да, реформации,
да, Сервета сожгли, от Цвингли застрелили, вот, ну, там были свои сложности и так далее, но ведь именно в протестантизме впервые появляется эта идея свободной совести, то есть свободы совести, свободы выбора, исповедания, возможности, вот толерантного отношения к представителям, представителям других религий, не как по принципу «я и чужой», вот такая дихотомия, которая существует. Вот я и все, что все, кто со мной, это мои друзья, все, кто не похожи на меня, это что-то такое ужасное, с чем надо бороться. Как, в общем-то, было в теократических вот этих представлениях ключевых христианских конфессий до протестантизма. И вот эта идея, сопровождая секуляризацией, да, она в то же время и приводит, в общем-то, к идеям свободы совести, которые свобода вероисповедания вначале, а потом и вообще свобода совести как более широкого понятия, которые в принципе в развитых, как вы говорили в начале программы, странах становятся ключевыми. Они лежат в основе религиозной политики. Вот возьмем Соединенные Штаты Америки. Это одна из самых религиозных стран в мире, но почему-то в ней существует религиозная свобода. И это одно не противоречит, религиозность в данном случае совершенно не противоречит проведению принципов свободы совести и вполне такой политики. Это же не на государственном уровне, это государство не религиозное, а светское и секулярное, при том, что уровень религиозности в нем очень высокий.
Ну, может быть, как раз связь такая, что именно потому и очень высокий религиозный уровень, да, что отсутствует принуждение.
Вот я так и думаю, я как раз это и хотела сказать,
да? Дальше. Прошу прощения, но все-таки я для слушателей дам маленькую справку, потому что слово «харизма» зазвучало очень часто. Оно все-таки греческое, по-русски
благодать.
Два. Ну, я бы сказал так, формальный перевод – да. Благодать. Ну, совсем буквально одаренность. Но именно благодать, а я думаю, что если на современный русский переводить, то вдохновленность. Именно вот вдохновенный человек – с энтузиазмом что-то проповедующий, а не казённо. Но смотрите, Михаил Николаевич, ведь выходит тогда, что секуляризация порождена христианством. Если не ошибаюсь, ни индуизм, ни иудаизм секуляризации не порождали, потому что там нет вот этой вот логики, как ни странно, которая обнаружилась в период Ренессанса, вот этого порыва к свободе. Я не говорю, что они хуже, но современный Израиль, конечно, секуляризованное государство, но формально оно почти теократическое. Во всяком случае, оно пытается как-то вот уравновесить это сложнейшее напряжение между вывезенными из Европы секулярными традициями и религиозной мотивацией самого существования страны в огромной степени. Библия объявляет Израиль. Вот на ваш взгляд, как тогда секуляризация? Это угроза для церкви или нейтральная ситуация, или позитивный какой-то шанс?
Если однозначно, на мой взгляд, это шанс позитивный.
Это нет, можно несколько ответов. Я не
это результирующее. А вот дальше довольно интересная штука. Вы абсолютно правы, на мой взгляд, отец Яков, когда говорите, что понятие секуляризации как-то опосредованно вышло из христианства. Да, действительно, собственно, и свобода совести, она вышла из слова Христа. Потому что принятие Христа, принятие веры этой и стремление обрести эту веру, это лишь в случае свободного желания человека, ни в коем случае не по принуждению. И все вот эти, как сказать, деяния дальнейшие, крестовые походы и крещение огнем и мечом, это уже все-таки не христианство, это под предлогом христианства действия, необходимые текущему политическому моменту, как сейчас говорят, по-моему. Что касается непосредственно секуляризации как некоего условия для существования и процветания церкви, как перспективы для развития церкви земной и вообще звучания церкви небесной здесь, на земле, то, по-моему, это условие оптимальное. Во-первых, при секуляризации церковные ценности, то есть ценности вечные, они оказываются неискушаемы ценностями земными. Почему-то люди едут со всей России к отцу Павлу Адельгейму в его псковскую глубинку именно для того, чтобы послушать священника и поприсутствовать на литургии, во время которой никаких дорогих ладанов не курится и никакой народ большой и высокие чиновники не толпятся. Эти люди стремятся в одну церковь. Есть люди, которые стремятся в другую церковь, где щелкают фотоаппараты, где приезжает телевидение, где можно попасть в кадр с какими-то высокими персонами мира сего. Для церкви, которая вот там, где фотоаппараты, секуляризация очень опасная вещь. И не потому, что церковь от этого исчезнет, вот эта церковь религиозная организация, а потому что она превратится в нецерковь. Она превратится
в антицерковь?
А и, в принципе, да, почему бы и нет, и в антицерковь. Ведь дороже становится другое. И абсолютно безопасно для церкви, которая опирается на небо. Понимаете, вот это настолько просто и в то же время настолько непривычно нам. Но увидеть это условие нашего времени, вот этого самого. Не теократического, не какого-то, а самого, что ни на есть, светского времени.
Говорил Михаил Ситников, напоминает «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная секуляризации. И у нас в гостях еще Екатерина Сергеевна Евбакян, у микрофона Яков Кротов. Екатерина Сергеевна, вот вы назвали Лютера, протестантизм. Тогда, как на ваш взгляд, в современной России, если взять историю последней четверти века, скажем, кто инициатор десекуляризации? Я так понял, что с вашей точки зрения, в результате вот социалистических, большевистских трендов, секуляризация произошла. И начался вот этот процесс антисекуляризации в последние 20 лет. Это из церкви или из мира сего, от властей земных? Кто был первым, и почему власти, если это была церковь, откликнулись, и почему откликнулась церковь?
Ну, первым, насколько мне известно, это был Михаил Горбачев, когда в 1988 году, по-моему, весной, он позвал к себе патриарха, тогда был Пимен, еще патриарх из веков, и еще крупных иерархов, митрополитов в церкви, Русской Православной Церкви, и предложил достаточно широко отпраздновать тысячелетие крещения Руси. Вот, собственно говоря, с этого момента начались изменения в так называемых государственно-церковных отношениях. То есть это было еще, в общем-то, в эпоху коммунистического.
Это было сверху.
Этот процесс произошел сверху, а не снизу.
Надо было праздновать, не надо было давать государственных денег.
Я этого не говорила.
В Польше же праздновали тысячелетие своего крещения.
Польша практически моноконфессиональная страна. Там, конечно, есть Польская Православная Церковь, есть некоторые новые религиозные движения, но мы все знаем, что 90 с лишним процентов поляков...
Ну-ка, Екатерина Сергеевна, может, тут помедленнее, потому что когда святейший патриарх Алексий, ныне покойный, когда Святейший патриарх Кирилл, дай Бог ему здоровья, говорят, я думаю, обосновывая антисекуляризацию, их лозунг, первый довод такой, что большинство населения России, по крайней мере, по корням, они православные. Я вас уверяю, в Польше тоже, только по корням римо-католики. А так...
Ну, вот по моему общению с польскими коллегами, даже религиоведами, я думаю, что не только по корням.
Пока да, но тренд за последние 20 лет очевиден.
Ну, он во всем мире такой. Нравится это кому-то
Хорошо,
или нет.
Хорошо, а допустим, страна стопроцентно православная. Так что, секуляризация не нужна?
Почему? Вы мое мнение спрашиваете?
Да, конечно.
Я считаю, что она нужна и... Независимо от того, что я считаю, она все равно есть и будет. Потому что если мы говорим о том, что нужен тренд в сторону, как вы говорите, тренд в сторону теократии, это одна ситуация, да? Ну, есть такие страны, мы знаем их, но они не в христианском мире все-таки есть, а мы сейчас говорим о христианстве, да? Если мы говорим о том, что развивается наша цивилизация каким-то, но она как-то развивается, вот как развивается, то довольно странно было бы, что вдруг вот в этом христианском мире появляется вдруг такая тенденция. Ну, она есть отчасти к рехристианизации, но она все-таки не превалирует над секуляризационными процессами. Но хорошо, возьмем Латинскую Америку даже, да, вот страны, где уже, ну, 96% это католики, да, ну, с этим трудно спорить.
Нет, поменьше. Нет. Там за последние 10 лет пятидесятники страшно рванули вперед.
Ну, они везде рванули. Вообще харизматическое движение сейчас очень усилилось. Кстати, элементы харизматизма и в самом католицизме появились. Но в целом, ну, она, ну, трудно спорить, и вряд ли можно найти еще такой регион в христианском мире, который был достаточно моноконфессионален все-таки, да? Но мы что видим? Мы видим там ту же теологию освобождения, которая, с одной стороны, выдвигает социальные какие-то проблемы еще в 60-е, да, в 70-е годы, пока Павел VI их не вызвал и не отругал к себе, говоря о том, что если вы сторонники марксизма, то вы должны идти в этом марксизме до конца, а марксизм говорит о том, что религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, опиум народа. Кстати, это не Маркс сказал, это ему приписывает, он повторил за одним французским философом и так далее. Вот. Значит, вы должны отрицать религию, а вы этого делать не должны. Это Насмана, Бофа вызывал, по-моему, Гутьерреса к себе в Ватикан. Но, тем не менее, вот эта теология освобождения уже показывает, она несет в себе, несмотря на слово теология, элементы секуляризации достаточно большие и привносит элементы демократизма в достаточно авторитарную иерархическую систему католической церкви.
А в чем же тут секулярность? Люди не могут выразить свои социальные требования иначе, как языком богословия. Это, по-моему, как раз проявление христианской такой культуры, который никак не может развести.
Нет.
Вот
там...
политика отдельно, а вера отдельно.
Ну, вот там как раз создавались вот эти базовые общины, и вообще у католиков же у него достаточно сильно вот этот апостолат мирян. Конечно, это не говорит о секуляризации, но я говорю в целом об этом движении, которое в целом в католицизме началось, вот это социальное движение. Понятно, что оно не преследовало цели секуляризации, но объективно, и Второй Ватиканский собор это как бы подтвердил, оно этому способствовало. Но я говорю об наиболее мощной в рамках христианской исламского мира, а наиболее многочисленной и наиболее авторитарной иерархизированной системе. Другие они не такие, естественно. Мы, если мы берем протестантизм, мы видим, что он раздроблен на массу церквей и деноминаций. Православие тоже не существует с единым управленческим центром, да, у него.
Ну, подождите, подождите. Московская патриархия имеет, я думаю, четкий план.
Ну, план она имеет, но мы говорим то, что есть.
И прогресс на лицо.
Вообще, да, это, наверное, эти планы очень свойственны нашим соотечественникам, особенно соотечественникам максимально энергичным. Всегда завоевать все и всегда всех спасти.
Ну, видите, я бы сказал тогда так. Секуляризация представляется такой же катастрофой многим современным русским православным, как распад СССР. Вот была в 17 веке, называли православное подсолнечное. То есть все, что под солнцем, то православное. Ну, а что там хины какие-нибудь или католики, это уже вообще не в тьме неверия пребывают. И у людей желание, чтобы опять всюду воссияло солнце православия. Вот, и этот свет озарил. А вы им предлагаете секуляризацию. Вы, вот для себя, как православного верующего,
понимаете,
ощущаете это как позитивный шанс тогда?
Понимаете, в чем дело? Я начнем с того, что я ничего не предлагаю, я просто наблюдаю, пытаюсь осмыслить и понять то, что мне предлагается видеть. Что касается секуляризации, вы упомянули такое слово, вот, катастрофа. Я не сказал бы, что катастрофа, секуляризация. Но то, что это явление более стихийное, нежели волевое, точнее, стихийное на 90%, и всего лишь на 10% зависит его какие-то нюансы от талантов отдельных личностей, которые занимаются политикой и используют этот процесс и его признаки в политических целях. Секуляризация – это то, от чего мы не уйдем ни в коем случае. И опять же повторю, это ни в коем случае не означает того, что секуляризация противопоставляется перспективам развития религиозности. Религиозность эволюционирует. Если нас больше, чем религиозное зрение, религиозная пронзительность человека волнует судьба отдельных религиозных организаций, это другой вопрос. Об этом можно говорить, но это отдельный разговор. Если же нас волнует, не потеряет ли человек один из двух глаз, один глаз земной, а другой глаз небесный, то нет, не потеряет. И секуляризация этому не помеха. Это просто смена климата.
Екатерина Сергеевна?
Я хотела тоже сказать, что, на мой взгляд, что секуляризация никоим образом не противостоит религиозности, потому что если человек верующий в своей душе, то он все равно остается верующим, независимо от того, сколько на балансе религиозной организации церквей, земель, гостиниц, ярмарок, харчевен там и прочее. Это мое твердое убеждение. И более того, на мой взгляд, именно такой глубоко верующий человек и заслуживает действительного глубокого уважения, понимания и симпатии. А что касается нравственности, вот вы здесь упоминали, я тоже хотела сказать, что, по-моему, у нас сейчас общество вроде бы как бы с рассветом религии в какой-то мере, как объявляется, однако нравственно ли оно стало? Стало ли меньше разводов, меньше брошенных детей, меньше алкоголиков, меньше наркоманов, меньше преступности, меньше воровства, коррупции? Или они стали гораздо больше, чем было в секулярном обществе, так называемом, атеистическом.
Екатерина Сергеевна, я вам в порядке издевательства скажу, как отвечает православная. А вы дайте больше денег, дайте нам всю государственную казну, тогда расцветет православная Россия. Но ежели всерьез, то я, наверное, скажу так. Мир сей и мир вечный, они сосуществуют не просто вот православные, а вокруг мир временный. Они в каждом человеке сосуществуют, и Господь совершенно спасение не в том, чтобы вырвать из человека мир времени, мир биологический, мир экономический, и заместить все это только религией. Нет такого живодерства, а в том, чтобы сделать единой. Но часто единство достигается не путем смешения и уничтожения одной из частей, а путем просвещения и освящения. В этом смысле секуляризация, видимо, все-таки следование за Христом к свободе. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», посвященную секуляризации. У нас был в гостях Михаил Николаевич Ситников из центра «Религиополис», Екатерина Сергеевна Лбакян, профессор из Академии труда и социальных отношений, вел программу Яков Крутов.
Как Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».